Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі» і відеоглядачам. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією». Вони у нас щосереди і щосуботи у 16-й годині. І у цей час на питання наших радіослухачів, на їхні дописи відповідає Олексій Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Дорогі радіослухачі, вже від цього відліку ми запрошуємо вас. Тому що ви формулюєте ці запитання, і вони звучать в ефірах. Координати нашої студії, телефони прямого ефіру – 280-03-05, код Києва 044. Наш мобільний номер, за яким ми готові вас почути, це номер 067-123-7575. І у цю хвилину, і протягом наступних 30 хвилин ці телефони працюють тільки на прийом питань до цієї програми «Запитання і відповіді за Біблією». Олексію, у нас були питання, які до початку програми вже у нас виникли, і ще давніше перед цим звучало таке. А що таке благочестя? От ми в Біблії читаємо, що є істинне благочестя, значить є неістинне і неправдиве. Як розрізнити по собі, яке благочестя в мені?
Спасибо большое за вопрос. Ну, спочатку посмотримо переводи. Благочестя переводиться як богослужіння, релігіозний обряд – или богопочитание. И посмотреть, где это написано, что Иакова 1 глава, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, то вы пустое благочестие. И вот это пустое благочестие переводится как тщетная набожность или пустая вера. А чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. То есть видите, что лучше всего, конечно, это просто богопочитание. Что такое благочестие? Это богопочитание. И как это богопочитание, какое истинное благочестие, да, или какое правильное богопочитание? И вот тут написано, если вы думаете, что вы благочестивы, не владеете своим языком, то это уже пустое благочестие. Или даже лучше открыть Иакова 3 главу. Допустим, с 13 стиха написано: «Мудр ли и разумен, кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью? Но если в вашем сердце вы имеете зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». То есть можно говорить истину, но неправильно говорить истину. И вот это пустое благочестие. Когда мы осуждаем, когда мы обвиняем, когда мы превозносимся, когда мы небрежно относимся к Слову Божьему. Потому что Слово Божье надо произносить с трепетом и со смирением, а не бить им, не оскорблять им, не осуждать им. И поэтому истинное благочестие идет в том, чтобы мы обуздывали свой язык.
Але апостол Яків, виводячи формулу благочестя, чому він торкнувся от таких моментів, як допомога сиротам і вдовам? Чому саме через такі види служіння?
Ну, у нас вообще есть, допустим, Ісая 1 глава, где он говорит: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, а если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Ну, там выше написано, Исаия, что вы приносите во дворы мои жертвы, ненавижу ваших жертв и суббот ваших, не принимает душа моя, если вы не делаете добро, если вы не помогаете вдовам, сиротам, если вы не помогаете бедным, если вы не помогаете нуждающимся, если вы не делаете добро, то все жертвы Богу ничто. Он не принимает эти жертвы. Он даже говорит, если вы в церковь ходите, говорит, я ненавижу это, когда вы вот с таким отношением сердца. Поэтому и говорит Господь, истинное благочестие, истинное, реальное, правильное благочестие — это презирать вдов и сирот в их скорбях. То есть надо помогать. Мы на самом деле, все люди являются телом Божьим. Мы все сотворены по образу и подобию Божьему. Неважно, верующие, неверующие, все сотворены по образу и подобию Божьему. И мы должны заботиться друг о друге. Это наша сущность, Божья сущность, которая в нас поселилась через веру в Иисуса Христа. И поэтому, если мы почитаем Бога, то мы должны заботиться друг о друге. Заботиться в первую очередь о другом, а не о себе. Каждый заботится о других, а не о себе. И в этом и есть наша вера, то, что мы становимся телом Христовым, а мы все являемся телом Христовым, Ефесянам 5 главе. То если мы все являемся телом, и когда мы заботимся друг о друге, на самом деле мы заботимся о Господе, потому что Он голова этого тела. И поэтому истинное благочестие или истинное богопочитание Бога – это тогда, когда мы заботимся о других людях. А особенно написано «наипаче своих по вере», то есть обо всех людях, а тем более – о верующих в Иисуса Христа. Вот это и есть богопочитание. А если мы не будем иметь вот этого истинного благочестия, то уже ничто не важно. Не важна наша теология, не важно даже наше исповедание. Или если мы откроем 1 Коринфянам 13 главу со 2 стиха, да, там написано, что если даже буду знать все тайны, у меня все познание будет, и всю веру, что могу горы переставлять, но любви не имею, в этом нет никакой пользы. Если у нас не будет вот этого благочестия, то ни веры, ни знаний, ни еще чего-то, никакой пользы не будет. Поэтому и так важно, чтобы мы действительно заботились друг о друге. И если помните, 1 Иоанна 3:14, написано, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А нелюбящий брата пребывает в смерти.
Тобто, виходить, ну, формул немає, але все те, що зараз було озвучено, є спасіння, яке дано нам по вірі, є віра, яка спонукає людину на діла, і через ось цю віру, певна річ, і через діла, само собою, і виникає ось це благочестя, або формується це благочестя, так? Можна так сказати, ну, це, да. Якщо одним реченням?
Якщо от ми відкриємо Ефесянам 2 главу, ми всі знаємо ці місця Писання, але я хотів би їх з'єднати. От Ефесянам 2 глава, с 8 стиха, там написано, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть никто не может хвалиться, это Бог нас избрал во спасение. Но мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть мы спасены даром по благодати, не от дел, а даром по благодати мы спасены. Но для чего мы спасены? И написано, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Да, мы спасаемся не добрыми делами, но наше спасение видно через те добрые дела, которые мы делаем.
Соло Скриптура. Тільки Писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі радіослухачі, ваше питання може прозвучати в прямому ефірі, якщо ви користуєтесь телефонами прямого ефіру. Це номери 280-03-05, код Києва 044, і мобільний наш 067-123-7575. Не забувайте перед тим, як вийти в прямий ефір, вимкнути гучність приймача. Не забувайте представитися, буде доречним, якщо скажете, звідки ви телефонуєте, і старайтесь говорити голосніше. Маємо телефонний дзвінок, на зв'язку із нами Надія. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І у мене таке питання. Яке правильне хрещення? В ім'я Ісуса чи в ім'я Трійці?
Спасибо большое за вопрос. как один проповедник сказал, так как ответа вот такого прямого нету в Библии, то он крестит во имя Отца, Сына и Духа Святого и во имя Иисуса Христа. Это, так скажем, чтобы было наверняка правильно. Ну, если посмотреть по теологии, то у нас что получается? Что Иисус сказал, что идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это Матфея 28:19. Но мы знаем, что если мы откроем, допустим, Деяния 2:38, где первая проповедь Петра, когда он проповедовал, когда сошел Дух Святой, то Петр сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Духа Святого». Да? То есть в Деяниях как бы Иисус говорит, что надо креститься во имя Отца, Сына, Духа Святого, но мы, то есть Матфея, а в Деяниях мы знаем, что Петр крестил во имя Иисуса Христа во второй главе, в 10 главе Корнилий крестил во имя Иисуса Христа, Павел крестил во имя Иисуса Христа, 12 учеников Иоанна Крестителя и так далее. То есть все крещения, которые мы видим в Деяниях, они происходят исключительно в Иисуса Христа. А в Матфея написано «во имя Отца, Сына и Духа Святого». В этом-то и как бы тайна, но на самом деле она просто решается. Почему? Потому что Матфея написано «идите и научите, крестя их во имя». Во имя. То есть есть имя, имя Отца, Сына и Духа Святого. И мы по вере принимаем, что имя Отца, Сына и Духа Святого является одно, и имя это Иисус Христос, потому что Захарии 14:9 написано: «И настанет день, когда будет одно имя, и это имя и есть, конечно, Иисус Христос, и нету другого имени под небом, которым надлежит нам спастись». То есть мы просто называем это имя, і ім'я – це Ісус Христос.
Про хрещення у нас є іще одне запитання. Воно стосується хрещення Господнього і водохреща, як народі називають. Залишимо його на мить, тому що зараз маємо телефонний дзвінок з Харкова. Вадим на зв'язку із нами. Вадиме, ми зараз вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
У мене такий вопрос. Скажіть, будь ласка, в чому смисл от цих страдань і іспитань, если Господь уже наперед знает, кто попадет в рай, ну, обретет жизнь вечную или нет? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Какой глубокий вопрос. Очень важный вопрос. В том-то и суть, что без страданий никто не спасется. Мы ранами Его исцеляемся. Понимаете, как Иисус искупил нас, то есть Бог принял плоть человеческую и вознес эту плоть человеческую на крест и искупил нас от всех грехов. Но он мог совершить искупление где-нибудь на Марсе в пещере. Мог бы, и почему бы и нет. Он Господь. Но он сделал это публично, чтобы все видели. И для чего? Зачем он сделал, чтобы все видели? Чтобы мы, взирая на него, вот когда мы смотрим на него, то у нас начинается преобразовываться что-то, что праведник, который ни разу не согрешил и претерпел такие наказания вместо всех нас. И вот тот человек, который вникнет в эти страдания, тот, кто настолько сораспнется со Христом, что раны Христа будут болеть на нем, что ему будет так стыдно за себя, за свои грехи, за человечество, что это грехи человечества распяли Христа. И он, взирая на эту боль, на эту скорбь, эти раны его, раны Христа как раз и исцеляют человека. Поэтому мы должны всегда видеть боль Христа, всегда видеть распятие Христа. Я хотел бы открыть Галатам 3 главу, 1 стих. Павел говорит: «О, несмысленные галаты, кто простил вас не покоряться истине у вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть мы всегда должны видеть эти раны. И как только мы теряем раны Христа, наша плоть, она очень живучая, и она может брать вверх. И мы можем побеждать свою собственную плоть только силою возлюбившего нас Иисуса Христа. А Его любовь как раз и проявлена распятием, проявлена жертвою, которую Он совершил ради нашего спасения. Мы познали любовь в том, что Он положил душу свою за нас. И вот эту любовью-то мы и спасаемся. Поэтому Он и сделал это публично. А то, что вы говорите, что Он от начала предузнал, кто спасется, кто не спасется. Конечно, Бог знает от начала, что будет в конце, но средство этого спасения и есть скорбь и боль Христа. Да, Он от начала знает, но за счет чего это происходит? Только за счет этой боли и скорби Господа мы спасаемся.
Дякуємо за відповідь. І ще маємо телефонні дзвінки. На зв'язку із нами Катерина Михайлівна. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. Доброго дня. Всім ведучим. Я хочу спитати, в Євангелії написано «Церква остатка». А зараз я слухаю так багато церквей. А в чому то заражається? Як це поняти «Церква остатка»? Яка то церква?
Ну, тут очень сложно, когда нет места Писания.
Катерина, да? Михайловна, може ви озвучите і місце з Біблії, над яким ми можемо зараз формулювати питання?
К сожалению, я зараз не можу прочитати Євангелії. В Євангелії написано, що церква остатка.
Добре, дякуємо вам за запитання.
Я сразу вспомнил Ілью. Помните, когда Ілья убежал в пустыню и молился там, и Господь говорит: «Илья, а что ты тут делаешь?» И он говорит: «Да вот все оставили тебя, и меня хотят убить, и вообще никого нету». И тогда Господь говорит: «Я сохранил для себя 7 тысяч человек, которые не поклонились Ваалу», и так далее. Да? То есть вот как бы, ну, нам всегда кажется, что все пропало. И мы сейчас видим по телевизору, что происходит, и как бы такое нагнетание какого-то конца, нагнетание какого-то вот этого греха, идет постоянная грязь по телевизору и пропаганда насилия, какого-то похоти. И вот мы видим, что все как бы плохо, и вот все становится хуже, и кажется, верующих вообще нету, и все верующие становятся неверующими, все соблазнились. Но на самом деле это не так. Есть остаток, который любит Иисуса, который поклоняется Иисусу, который хранит себя в святости, в чистоте и в истине, и в праведности. И поэтому, мне кажется, вот, ну, если мы примем такой термин, как термин остатка, это святые, это те, которые, ну, есть, которые не поклонились и не приняли начертания зверя на себя, те, которые не живут ценностями этого мира, те, которые приняли мир Божий, и которые уже нет мира сего, а те, которые раздали имения свои все и служат Господу Иисусу Христу.
Ще маємо телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Михайло. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня. Вас теж вітаю. Я хотів запитання до пастора, бо вчора виступав один пастор, що про одержимих. Хто такі одержимі, як з ними спілкуватися?
Спасибо большое. Ну, можна так сказати, кожен невіруючий чоловік, він одержим. Кожен невіруючий. Вот. І тільки Ісус Христос освобождает нас от власти дьявола. А, ну, то есть одержим – это он… Что такое одержим? Это под властью, да? И всякий неверующий человек, он под властью сатаны, потому что мы все рождаемся мертвыми во грехах. И если мы откроем Ефесянам 2 главу: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Ну, то есть все люди, которые рождаются, они рождаются одержимыми вот этим духом злобы поднебесной. Просто когда вот задавали вопрос, а почему одни там, очень сильно одержимые, другие mm-hmm. просто не видно. Ну, просто есть разная одержимость, она у всех разная. И кто-то открыто, допустим, проявляется, а у кого-то это закрыто, как похоть, как страсть, как жадность, как зависть и так далее. Есть другие как бы виды этой одержимости, которые не сразу-то и заметны, а есть там явные проявления. Почему явные проявления? Это потому, что, как мы вспомним, Господь, когда встретил Гадаринского и Бесноватого, у него было очень много, он говорит, как имя тебе, легион. Почему легион? Потому что нас много, там 5000 или сколько там в этом легионе, и оно очень сильно проявляется. Но любой неверующий человек, он одержим нечистым духом. Просто он может хорошо выглядеть, и все как бы правильно жить, и все у него хорошо, но эти есть 1, 2, 3, 5, 10, не знаю, сколько этих одержимостей. У кого-то 1000 этих одержимостей, и он уже выходит, у него психическое расстройство, у него пена изо рта и все что угодно. Поэтому мы должны как относиться к ним, к одержимым? Да никак не надо относиться. Вы свет этому миру, несите свет. Но чтобы победить тьму или прогнать тьму, достаточно просто включить свет. И если мы принесем Христа и сможем донести Христа этому одержимому человеку, то этот человек получит освобождение. Если мы сможем донести, а как это можем донести, да, это кротостью, с любовью, кротостью. Вот как мы только что читали Якова, что
добрість, покірливість,
да,
поведінка.
Да, чтобы мы могли быть светом этому миру, и они, видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. Поэтому другого метода или способа, или как-то победить одержимость, кроме как принести Христа, нет.
Друга сторона ось цього запитання, яке звучало у нас на молитовну лінію. Людина, яка постійно слухає Світле Радіо, у той же час у неї виникають такі питання. Помоліться за мене? Здається, в мене біси. Я тут з однієї сторони молюся, а з іншої сторони я роблю такі речі, які не вписуються взагалі в християнське життя. Якщо людина в даний час відчуває, що у ній тут в неї є одержимість або виявлення якихось бісів, ваш варіант, як боротися із цим? Як вийти?
Якщо чоловік, віруючий в Ісуса Христа, і сповідав Ісуса Христа Господом і Спасителем, він не може бути одержимим бісом. То есть он освобожден кровью Иисуса Христа от власти дьявола, от власти бесов и от власти плоти. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть у него на самом деле есть сила Иисуса Христа победить одержимость. Ну, это уже не одержимость, потому что он свободен во Христе Иисусе. Но победить влияние этого беса или плоти, или жадности, или похоти, неважно. У него есть эта сила, и это сила Иисуса Христа. По поводу молитвы, да, за него можно молиться, помочь ему, то есть согласиться с ним, ну, чтобы Бог укрепил его в силе Духа Святого победить искушение, да. Ну, то есть молитва согласия, она может многое сделать. Это в случае, если он верующий. Если он не верующий, ничего не надо делать, надо проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Надо просто говорить об Иисусе Христе. Можно один раз сказать, допустим, изгнать беса именем Иисуса Христа. То есть, ну, этого один раз, этого достаточно. Но на самом деле человеку нужен Христос. То есть, если не будет Господа, ну, выйдет он, даже если он и выйдет из человека, будет ходить 7 дней по пустынным местам, потом думает, возвращусь-ка я в дом свой, посмотрю. Возвращается, и видит, дом тот не занятый, и берет еще семеро злейших, и для того становится еще хуже. Поэтому тут, чтобы вы не делали хуже, это не так важно, чтобы изгнать бесов из неверующих, а важно донести Иисуса Христа, важно принести туда свет. Важно, чтобы этот человек совершил исповедание, совершил вот то, чтобы он сказал вслух, что Иисус Христос мой Господь, что я отдаю Ему свою жизнь, я отдаю Ему свою душу. Я хочу быть с Ним, я не хочу быть один, я признаю Его своим Богом. И вот это исповедание, оно, это означает, что человек родился свыше, он отдал свою жизнь Богу, и тогда Бог уже будет освобождать его от тьмы, освобождать его от бесов, от всего остального.
В ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
У нас залишаються лічені хвилини. І от актуальне на часі, скажімо так, питання. На одному з інтернет-ресурсів Православної Церкви України є така новина. Купання в ополонці не змиває із вас гріхів. Це міф. Не надійтесь, що один раз, там, побувши в ополонці, ви тепер не грішна людина. І от Вікторія у нас з'являється у Вайбері і пише. Олексій Анатолійович, завтра, 19 січня, День хрещення Господнього, в народі водохреще. І відомо із Біблії, що Ісус Христос, охрестившись у річці Йордан, прийняв Духа Святого. Запитання. Для чого освячують воду і купаються кожного року в прорубі? Поясніть вашу думку з цього приводу.
Спасибо большое за вопрос. Ну, это обряд, больше, наверное, традиции. Это традиция, а не сколько вот как бы обряд, который прописан, крещение во имя Иисуса Христа. Но вполне возможно, если, допустим, человек вчера или сегодня, я не знаю, исповедовал Иисуса Христа Господом и уверовал в Него, и он получил такое водительство внутри себя, что ему надо креститься, то он может спокойно прыгнуть в эту прорубь во имя Иисуса Христа, пообещав ему добрую совесть, пообещав ему служить до конца дней своих, назвав его своим Господом, пообещав ему быть рабом и прыгнуть в эту прорубь и вылезти из нее, и будет он крещённый во имя Иисуса Христа. То есть и так можно, в этом нету ничего какого-то плохого. То есть спасает на самом деле не вот это прыгание в прорубь, а спасает вера в Иисуса Христа. Если мы верим в Иисуса Христа, если мы исповедуем Его своим Господом и пообещали Ему свою жизнь, вот это важно. Ну, а то, что прыгнули в прорубь и совершили этот обряд, в этом ничего плохого нету. Слава Богу, если это все ради Иисуса Христа.
Останнє запитання. Что значит отдать все Богу, включая свою жизнь, свои проблемы? Как это доверять Ему?
Это хороший вопрос. Спасибо большое. Это очень важный и большой вопрос. Доверять Богу. Как отдать все Богу, да, свою жизнь, свои проблемы. Вы знаете, я думаю, что если коротко, потому что много можно перечислять, да, но если коротко, это надо отдать Ему свою волю. Волю. Вот смотрите, мы назвали Иисуса Христа Господом. То есть если мы назвали Его Господом, то мы стали рабами. А у раба нету воли своей. А раб исполняет волю господина. Иисус говорит, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю, волю Отца Моего Небесного. Так вот, отдать жизнь – это отдать волю. Это не что я хочу, а что Господь хочет. Не как я хочу, помните, Иисус молился в Гефсимане, не как я хочу, а как ты хочешь. Не моя воля будет, но твоя воля будет. Иисус говорил, я ничего не могу творить сам о себя, а как слышу, так и творю. Ибо не ищу моей воли, а ищу волю пославшего меня Отца. Поэтому на самом деле меняется воля. Вот мы настолько привыкли, ну вот Иисус Господь. Что значит Иисус Господь? Если Иисус Господь, то я раб. Раб не принимает решения идти, не идти, есть, не есть, ходить, не ходить, креститься в проруби, не креститься в проруби, что есть, во что одеться, где работать, в каком городе жить, на какой работе. Это не принимает раб решение. Господин принимает решение за раба, а раб смиряется перед Богом. И поэтому отдать жизнь – это прежде чем что-то сделать или принять любое решение. То надо спросить у Господа: Господа, что повелишь мне делать? И написано: все, что говорите, говорите как слова Божьи, а все, что делаете, делайте как для Господа. Вот это и есть раб Господина. Если он Господин, конечно, для вас. Если вы не лицемерите, называете его Господином, а живете своей волей. И чтобы мы не лицемерили, не всякий говорящий: Господи, Господи, войдет в царство, но исполняющий волю. Воля его прописана в Писании, и плюс мы получили Духа Святого. А Дух Святой наставит вас на всякую истину. Вы же уверовали, а кто уверовал, тот запечатлен обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. И поэтому, прежде чем что-то сделать, ты спроси у Господи: что ты повелишь мне делать? Это тебе угодно? И ты сразу в сердце своем получишь ответ: да или нет, правильно или неправильно. Конечно же, если ты не лицемеришь, потому что можно быть лукавым и ленивым рабом, а можно быть добрый и верный раб. Войди в радость Господина своего.
Уточнення. Ти в серці своєму сразу услышиш. От вранці ми сьогодні говорили на тему досконалих людей, які вже благочестя мають, про що ми попередньо говорили. А є ще незрілі люди, які тільки настають на ноги. І ми в ефірі часто чуємо, хтось один скаже: я услышав, як Господь сказав. А є люди, які цього ще не досягли, вони не можуть почути. І от, як ви говорите, в одну мить він почув, а він не почув. То на що йому опиратися, коли він віддав свої, вже не беремо життя, ви вже пояснили про волю, а віддав свої проблеми Богові? На що йому опиратися, щоб чути Господаря? Щоб чути його підказки, як діяти у тій чи іншій ситуації. Якщо немає ось цього, я услышала від Господа. А у Слові Божому не усі є відповіді на питання от такого буденного життя.
Ісус сказав: хто хоче йти за мною, візьми крест свій і слідуй за мною. І ніхто не може слідувати за Христом, не взяв креста свого. Що сіє значить? То есть тот человек, который уверовал, он имеет Духа Божьего, и Дух Божий не молчит. На самом деле человек слышит Бога. Но у него есть плоть. Плоть – это как, я не знаю, как огромная труба, которая дудит тебе в уши и заглушает голос Духа Святого. Заглушает. То есть голос Божий в верующем человеке есть. В любом, младенце, не младенце, есть. У нас мы доверяем Слову Божьему. Мы, уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть голос есть. Но есть голос плоти. И в младенце голос Духа Святого тихий-тихий, а голос плоти громкий-громкий. И ему просто не слышно. Поэтому нужно взять свой крест. Как это сделать? В очевидных вещах. В очевидных или понятных вещах. Ну, допустим, там, не злословить. Да? Нельзя злословить. Очевидно? Очевидно. Распни себя в этом. Не злословь. Никогда. Допустим, там, нельзя объедаться. Да? Нельзя там пьянствовать. Нельзя там смотреть нехорошие там фильмы. Там, и так далее. Вот если ты в этом малом будешь верен, вот тогда тебе больше откроется. Но если ты в малом в этом не верен, вот в том, что очевидно, ну это же очевидно, нельзя явно грешить. Вот в этом явном грехе, если ты не победишь самого себя, то тогда тебе больше не откроется. Зачем Богу больше тебе открывать, если ты этого малого не слышишь или не хочешь победить? Но если ты победишь себя в этом малом, то, конечно, тогда тебе откроется уже больше.
Дякуємо за відповіді. Два слова, а на сам кінець програми. побажання або те, над чим іще варто задуматися нашим радіослухачам?
Наверное, нам надо еще больше в следующий раз как-то поднять эту тему, что значит взять крест свой. Вы знаете, я понимаю так, что самая большая проблема у верующих, они не доверяют своей вере. Они не доверяют вере. Она у них есть. Но они не доверяют Богу, не доверяют Слову Божьему. Если Бог сказал, что в вас есть Дух Божий, что вы храм Духа Святого, что вы запечатлены обетованным Святым Духом, а люди говорят, я не слышу. То есть вот мы как-то не доверяем Богу, продолжаем жить по плоти, своим разумом, своими чувствами, ощущениями, представлениями. Подождите, вера — это не чувство. Вера — это не ощущение. Вера — это вера, ее нельзя доказать. Пощупать, потрогать, положить в шкаф. Вера — это позиция. Я верю, что это так, и все. И вот тогда, когда мы будем веровать, вот тогда откроется нам, как и Евреям 3:11 глава, «Верою познаем». То есть ты сначала поверь, что это так, как написано. Вот поверь в это. И если ты будешь в это веровать, то тогда тебе откроется. Неверующие говорят, пока не увижу, не поверю. Верующие говорят, мы поверили, и поэтому мы увидели. И поэтому те, которые говорят, я не чувствую, я не вижу, я не слышу, еще очень младенцы. Надо довериться Богу, поверить Богу, поверить тому, что написано. І тоді відкриється більше.
Дякуємо за відповіді. Говоримо нашим радіослухачам і вам до наступної зустрічі. З нами був Олексій Волченко.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.